ходе наших круглых столов о судьбе беженцев России мы уже несколько раз упоминали случай похищения беженцев с улицы Москвы. Это гражданин Узбекистана и гражданин Таджикистана. Гражданин Узбекистана зовут Абдулхаков, и он неожиданно всплыл в Таджикистане. Почему стало возможным, что человека, исчезнувшего в Москве, вдруг заметили в СИЗО в совершенно другой стране? В беседе принимает участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина и адвокат Надежда Ермолаева. Лена, есть ли какие-то особенности положения беженцев из Таджикистана в России? Какие-то характерные черты, которые выделяют их из всех других категорий, ищущих защиты в российском государстве?
Ира, в течение вот последних буквально 2-3 месяцев появились основания говорить, что да, есть. И эти особенности сводятся к тому, что таджикских беженцев, лиц, ищущих убежище, в первую очередь тех, кто освобожден из-под стражи во время экстрадиционной проверки и защищен решениями Европейского суда от принудительного возвращения в запрашивающее государство, то есть Таджикистан, похищают и вывозят в Таджикистан вне всяких правовых норм. Последнее похищение произошло в ночь с понедельника на вторник. Это коснулось Савридина Джураева, который провел под стражей 18 месяцев, предельно предусмотренный российским законодательством срок. Был освобожден в связи с тем, что его выдача, вступившая в силу постановление Генпрокуратуры о выдаче, не подлежала исполнению, потому что Европейский суд по правам человека приостановил его экстрадицию. Он получил временное убежище на территории Российской Федерации и российским законодательством защищен от принудительного возвращения в страну исхода. И вот он ехал на машине со своим приятелем, микроавтобус поджал их к бортику, он выскочил и убежал, его догнали. И мы не можем получить какой бы то ни было информации о его местонахождении. Есть все основания предполагать, что он похищен. И хорошо, если пока еще находится в России, но достаточно велика вероятность, что его уже успели вывести в Таджикистан.
Как разворачивались истории с предыдущими похищениями?
Предыдущими похищениями, что касается Мураджона Абдулхакова, о котором мы с вами неоднократно говорили, он все еще находится в Душанбе. И непонятно, предпринимают ли что-либо российские власти для того, чтобы исполнить указания суда о необходимости вернуть его в Россию. Никаких сведений об этом нет. А похищенный одновременно с ним Сухроб Джураев, который находится под следствием в Таджикистане по тем самым обвинениям, по которым таджикская сторона требовала его выдачи, вынужден был, как мне недавно сообщили, подписать якобы признание о том, что добровольно вернулся на родину, хотя для этого у него не было вообще никаких документов, позволяющих пересечь границу. Это абсолютно исключено, и сам этот факт свидетельствует о том, что такое якобы признание сделано им недобровольно.
По каким причинам люди в основном бегут из Таджикистана в Россию, и по каким обвинениям их потом таджикские власти пытаются вернуть в страну обратно?
В подавляющем большинстве случаев это обвинение в причастности к тем или иным запрещенным исламским организациям. Причем в некоторых случаях эти обвинения предъявлены людям, которые не являются столь уж ревностными мусульманами. Такое дело у нас сейчас тоже есть. Но человека, которого преследуют, по сути дела, за родство с одним из бывших лидеров объединенной таджикской оппозиции и за симпатии к оппозиционной нынешней таджикской партии «Ватандор», обвинили также в причастности к исламской запрещенной организации. Это наиболее характерная ситуация, и что касается подзащитного Надежды Ермолаева, о котором она будет говорить, здесь тоже характерный случай обвинения человека в причастности к запрещенной организации. А чем это обернулось, расскажет Надя.
Да, Надежда, я хотела вас попросить как раз рассказать о вашем подзащитном.
Я бы поправила не о моем подзащитном, а о моих подзащитных, потому что так сложилась судьба, что я защищаю и Фаруха Сидикова, и его супругу Умеду Сидикову. Фарух Сидиков в 2006 году бежал из Таджикистана именно потому, что его там задерживали, оказывали на него всяческое давление в связи с обвинением в причастности к так организации, как Хизбут-Тахрир. Это организация, которая запрещена в Таджикистане.
В Таджикистане с 2001, в России с 3-го.
С 2003 года она запрещена и в нашей стране. Так вот, сбежав оттуда, он думал, что находится в безопасности здесь, перевел сюда свою семью. Тем не менее, 7 декабря 2010 года он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Его задержание происходило по законам жанра, по всем, с группой захвата и обыском в его доме и так далее. Впоследствии, когда он находился под стражей, на него оказывалось колоссальное давление со стороны Федеральной службы безопасности, прежде всего, что вылилось в итоге в задержание 19 мая его супруги Умеды Ситиковой по тем же самым обвинениям в причастности к той же самой организации. Задержали Умеду именно для того, чтобы оказать влияние на ее супруга. Сейчас Фарух обжалует решение о выдаче в Верховном суде. В отношении Умеды решение о выдаче еще не принято, и сейчас она находится в процедуре определения статуса беженца. От Фаруха, оказывая давление, добивались дачи показаний в рамках уголовного дела, которое расследуется здесь. Он должен был дать показания, которые оговорили бы других людей, утверждать о том, что кто-то из его товарищей, которых он даже он знал только мельком, хранили оружие и призывали к насилию.
Надежда, а чем занимались эти люди, чем занималась эта семья, что делал Фарух в Таджикистане?
В Таджикистане Фарух имел мебельный цех, свое маленькое производство. То есть, когда, например, наши власти утверждают, что люди бегут из Таджикистана исключительно по экономическим соображениям, то в некоторых случаях это оказывается не совсем правдой. Действительно, экономическая ситуация там тяжелая, но люди, многие находят себя и пытаются что-то делать. Вот в этом случае, в случае с Фарухом, это совершенно очевидно, что его побудило бежать из Таджикистана не экономическая ситуация, он там имел свое производство, в принципе, не бедствовал, а именно преследование религиозного характера. А здесь Фарух тоже нашел себя, он был плотником, занимался тоже мебельным производством, его супруга сидела дома с тремя детьми, у них трое детей, а потом, как после задержания Фаруха, она устроилась тоже подрабатывать швеей или что-то связанное с портнетским делом.
А где сейчас дети, что с ними?
Нам удалось предотвратить насильственный вывоз детей. После задержания Умеды дети были помещены в приют, и шел разговор о том, чтобы переправить их в Таджикистан под опеку государства, под опеку таджикских властей. Но для супругов это казалось бы совершенно неприемлемым, потому что в случае, если дети были в руках властей, это оказалось бы инструментом давления на них, при том очень действенным. Нам удалось предотвратить вот эту передачу от российских служб опеки в таджикское государство, и родственники сами оформили опеку над детьми, родственники Умеды, и сейчас дети находятся с семьей.
Лена, какие законы действуют в отношении детей? Какие методы защиты есть в таких случаях для детей беженцев, которые действительно, как правильно сказала Надежда, могут быть использованы в качестве рычага давления?
Беда-то в том, что эти законы, существующие на бумаге, не слишком действенны. И средства защиты детей, родители которых оказались вот под стражей и под угрозой экстрадиции на родину, этих средств защиты очень мало. Надежде действительно пришлось приложить очень-очень много усилий для того, чтобы преодолеть сопротивление даже российских органов опеки, которые в данном случае целиком и полностью оказались не на стороне детей, а на стороне, ну, прямо скажем, органов прокуратуры и ФСБ, которые стремились передать этих детей под опеку таджикских властей. А как бы их использовали таджикские власти, я полностью согласна с мнением Надежды. Это был бы инструмент давления на родителей и использовался бы для того, чтобы заставить родителей отказаться от защиты и при любых условиях, при любых рисках пыток согласиться на возвращение в Таджикистан, несмотря ни на что, потому что родительские чувства – это родительские чувства.
Еще один вопрос, Елена. Как в таких случаях действует Европейский суд? Я понимаю, что Хизб-ут-Тахрир – организация достаточно неоднозначная. И, например, в Англии, в Великобритании она не запрещена, в России запрещена, довольно во многих странах мира, по-моему, в Германии тоже запрещена. Что говорит закон по поводу принадлежности к организации, которая считается экстремистской? Почему я спрашиваю? Потому что никакого общего списка террористических организаций, который бы принимался как юридически обязательный, в мире не существует. Государство, демократический мир пользуется списком Государственного департамента США, части Евросоюза. Демократический же мир предпочитает не пользоваться списком ООН, потому что там просто все правительства в вносят те организации, которые они считают экстремистскими, и поэтому список очень политизирован, там очень часто бывают представители оппозиции, а не представители террористических организаций. Так вот, на основании чего будет выноситься решение в таком случае Европейского суда?
В Европейский суд в самое близкое время, как только мы узнаем дату рассмотрения дела Фаруха Сидикова в Верховном суде, будет направлено обращение с просьбой приостановить его экстрадицию в случае, если постановление Генпрокуратуры о выдаче вступит в силу в связи с риском пыток. И Европейский суд, как он действовал всегда прежде в подобных случаях, и как мы очень надеемся, будет действовать и сейчас, будет рассматривать не хороши или плохие взгляды заявителя, необоснованные или необоснованные предъявленные ему обвинения. Европейский суд будет рассматривать вопрос с точки зрения наличия либо отсутствия риска того, что в Таджикистане Фарух Сидиков подвергнется запрещенному обращению, пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению. И мы очень надеемся, ну а результат узнаем позднее, что все-таки нам удастся получить в Европейском суде приостановку выдачи. Что же касается вообще отношения Европейского суда к организации Хизбут-Тахрир, это очень интересный вопрос. Во-первых, я целиком и полностью согласна с вашей оценкой отношения к спискам террористических организаций в цивилизованном мире, но в настоящее время в Европейском суде ожидает уже рассмотрение по существу, по крайней мере, одно, реально их больше, жалоба, поданная именно в связи с обвинениями в причастности к этой организации. Вот мне Надя подсказывает, что этих жалоб на стадии ожидания решения уже три. И там как раз-таки в вопросах правительству России по коммуникации этих жалоб Европейский суд задал вопросы о том, было ли опубликовано, например, российское решение о запрете этой организации, оно опубликовано не было, публиковались только списки о том, насколько причастность к этой организации подпадает или не подпадает по какие-то ограничения, имеющиеся в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в конечном итоге соответствует ли преследование, уголовное преследование людей по обвинениям в причастности к этой организации или не соответствует нарушению права на свободу мысли, совести, вероисповедания.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Надежда Ермолаева. Надежда, какие дела в связи с партией Хизбут-Тахрир вы ведете сейчас в Европейском суде по правам человека?
Аргументы, которые мы там поднимали перед Европейским судом, это именно предполагаемое нарушение Российской Федерации право на свободу совести, вероисповедания, свободу выражения мнения в связи с осуждениями заявителей в обвинении в причастности к Хизбут-Тахрир. Одно из дел возникло в Чебоксарах. Группа молодых людей была задержана за то, что они хранили, изучали, читали литературу и так далее. Впоследствии они были осуждены, получили сроки от 4 до 6 лет лишения свободы. И другое дело, достаточно крупное, возникло оно в Казани. Там были осуждены 12 человек. Также получили различные сроки, начиная от условного осуждения. И максимальный срок, которому приговорили людей, был 8 лет лишения свободы. Интересно также рассмотреть, что перед Европейским судом сейчас ожидает решение также и дело Хизбут-Тахрир против Германии. И вот мы затронули тему о том, что организация запрещена еще и в Германии. И вот хотелось бы обратить на принципиальную разницу, как она запрещена в Российской Федерации, как она запрещена в Германии. В Германии Хизбут-Тахрир запрещен именно в связи с антисемитскими высказываниями и идеями, которые присутствуют в их текстах. Притом Хизбут-Тахрир запрещался в Германии судебным решением, и решение это было обжаловано сторонниками организации. Они дошли до Федерального конституционного суда немецкого, и только после этого получили возможность обратиться в Европейский суд. В России же решение о запрете принималось в так называемом режиме инкамера, в закрытом судебном заседании, то есть о запрете сторонниками сторонники или просто люди, знакомые с этой идеологией, узнали уже постфактум. О возможности обжаловать это решение или представить свои доводы о нецелесообразности запрета они не получили. Таким образом, запрет вот этот не вписывался в демократический процесс, в отличие от немецкого. Тем не менее, в Германии сейчас тоже ожидает решение по вопросу Хизбут-Тахрира в Европейском суде.
Ира, я бы добавила два слова о возможностях и невозможностях обжалования. Когда было вынесено решение Верховного суда России о включении Хизбут-Тахрир в список террористических организаций, один из людей в городе Нижневартовск, Эдуард Хусаинов, который придерживался соответствующих идей, направил заявление председателю Верховного суда и в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить ему текст решения для его дальнейшего обжалования. Этот его абсолютно правовой шаг в данном контексте закончился возбуждением уголовного дела против него самого. К счастью, он отделался условным сроком. Но, тем не менее, он был осужден, и этот условный срок ему, конечно, жизнь не украсил. То есть попытка человека использовать правовые методы спора с государством закончилась уголовным преследованием.
Спасибо, Лена. Надежда, вы сказали, что молодые люди читали литературу. А есть где-то список, какую именно литературу, чьи произведения нельзя читать легально, и какие именно произведения принадлежат к партийным произведениям партии Хизбут Тахрир?
Такой список существует, и он пополняется периодически. Пополняется в связи с тем, что экстремистскую литературу у нас может признать только суд своим решением. И, соответственно, когда выносится судебное решение, данное произведение включается в список экстремистских материалов. Этот список публикуется на сайте Министерства юстиции, он доступен. Что касается той литературы, которую читали, распространяли молодые люди, действительно, ну, вопрос о том, что распространяли ли они или нет, достаточно спорным. Они в основном изучали, там, между собой обсуждали. Распространение тоже очень такой размытый критерий. А вот часть вот этих книг, вот этой литературы, попала в список экстремистских материалов уже после того, как они были задержаны с ней. То есть и здесь тоже вопрос остается открытый по отношению к осуждению их за то, что они читали. И на момент совершения, так скажем, деяния, эта литература не была еще в списке, а уже потом она попала, и тем не менее суд нашел их виновными.
При этом наказуемым является распространение, а не изучение. Если человек хранит дома литературу, которая ему нужна для личных нужд, и не занимается ее распространением, он не должен подлежать уголовной ответственности. Тем не менее, это часто становится основанием для возбуждения уголовных дел.
Ну, в любом случае, до того, как начинать читать, наверное, надо зайти на сайт Министерства юстиции и посмотреть, можно ли это делать. Лена, давайте мы вернемся к одному вопросу, с которого мы начали сегодняшний разговор. Мы говорили об особом, в кавычках, положении беженцев из Таджикистана в России. Вам удалось выяснить, почему настолько свободно действуют спецслужбы в отношении именно таджикских беженцев?
Почему в отношении именно таджикских? Нет. Не могу сказать, что у меня есть точные критерии, которые позволил бы ответить на этот вопрос. Но если несколько лет назад пальму первенства в таком очень сомнительном соревновании, безусловно, держали узбекские спецслужбы, сейчас они ее уступили, говорю с горькой иронией, таджикским. И вся эта возможность действия зарубежных спецслужб на территории России, свободного, безнаказанного и противозаконного, заложена в соглашениях, заключенных странами Шанхайской шестерки, где установлено, что представители региональной антитеррористической структуры ШОС, находясь в командировках в странах-участницах, не подлежат уголовной ответственности за что бы то ни было сделанное, сказанное или написанное, и более того, этот иммунитет продолжает сохраняться уже после окончания их так называемых служебных заданий. Беда в другом, беда в том, что все это было бы невозможно абсолютно без не то, чтобы попустительства, а прямого участия, прямого содействия их российских коллег. Совершенно очевидно, что вывести человека самолетом из российского аэропорта, привести его прямо на летное поле на автомашине, минуя все там пограничные таможенные контроли, и учитывая, что этот человек еще и без документов, позволяющих пересекать границу, невозможно без прямого согласия Федеральной погранслужбы, которая, как известно, относится к ведомству Федеральной службы безопасности. Поэтому здесь боюсь, что сотрудничество спецслужб продолжается, разрастается и ширится вне зависимости от каких бы то ни было угодных других дипломатических каналов, отношений Министерства иностранных дел и прочего, и прочего. У них своя какая-то епархия, которая позволяет себе не обращать внимания ни на что.
Я добавлю вот то, о чем говорила Лена, что история супругов Сидиковых, о которых мы говорили в начале нашей дискуссии, яркое тому подтверждение, потому что преследовались супруги в Таджикистане, их дело в Таджикистане вело именно соответствующее ведомство национальной безопасности, и здесь уже они задерживались сотрудниками Федеральной службы безопасности и давили на них именно Федеральной службы безопасности. Они были им очень интересны и в рамках уголовного дела, которое расследовалось здесь. И сотрудничество, оно, конечно, все очень прекрасно, но если это сотрудничество происходит в рамках закона. А здесь, на примере таджикских беженцев, мы видим, что это сотрудничество совершенно на закон не обращает никакого внимания.
Лена, какой закон в данном случае нарушают российские спецслужбы?
Предоставив возможность похитить и вывести этих людей с территории России, Россия нарушила закон о беженцах, 10-я статья которого защищает и искателей убежища, ходатайствующих предоставление статуса беженца, и лиц, получивших временное убежище, как Савриддин Джураев, от принудительного возвращения в страну исхода. Россия нарушила свои обязательства по соблюдению норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую она ратифицировала, и закон о ратификации Европейской конвенции, закон о международных договорах Российской Федерации в данном случае тоже нарушаются. Высылая людей, как Савриддин Джураев, я еще не могу констатировать, что он уже отправлен в Таджикистан, но если это произойдет, Российская Федерация нарушает конвенцию ООН против пыток, поскольку именно опасение того, что в Таджикистане Савриддин Джураев подвергнется запрещенному обращению, послужили основанием для применения Европейским судом временных мер, так называемого правила 39 регламента суда, и приостановки его выдачи, поскольку и третья статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и третья статья Конвенции ООН против пыток, и еще седьмая статья Пакта о гражданских и политических правах, все в один голос категорически запрещают возвращение в государство, где человек может подвергнуться запрещенному обращению.
Спасибо. В беседе принимали участие Лена Рябинина, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека, и адвокат Надежда Ермолаева.